Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня среда, 19 апреля, и время 22 часа 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим, день 420 с Алексеем Арестовичем. Алексей, приветствуем тебя.
Да, добрый вечер.
А, нас уже смотрят почти 64 тысячи, и 16 тысяч поставили лайки. Просьба ко всем зрителям, как обычно, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Вот, и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео вы обнаружите ссылку по имени Алексей Арестович. Подписывайтесь и там. Ну что ж, начнем. Вот смотри, мы вроде как обсуждали заявление Зеленского. На него была реакция в Белом доме о том, что мы, значит, по поводу выделения сроков поставок. И вот буквально сегодня объявлено вот с минут на минуту, что новый пакет помощи выделяется Соединенными Штатами военной помощи. И он на 325 миллионов долларов заявил Белый дом. Буквально, ну вот сколько прошло, может быть, часа полтора. Они анонсировали, что сегодня объявят. И вот, наконец, уже объявили новый пакет помощи. Вопрос к тебе следующий. Ну, пакет помощи, само собой, понятно, это реакция на заявление Зеленского, которое он в своем телеобращении прозвучало. Но что это может предполагать? Мы понимаем, это номенклатура какая-то, которая необходима, военная, для действий по контрнаступлению или что? Давай это обсудим.
Да, нету там ничего сверхъестественного. Это плановые поставки, такие же, как и были снаряды 105-150.
Алло,
Алексей, да. Значение, которое понятно профессионалам, но она прямо не указывает прямо вот на контрнаступление. С другой стороны, все понятно, что все, что у нас происходит, это подчинено сейчас задачам контрнаступления, в том числе и вся помощь. Это главная основная задача, которая стратегическая сейчас будет решать вооруженные силы Украины. Понятно, что все, что не поставляют, все пойдет туда, в дело.
Все пойдет в дело. Ну, ясно. Давай тогда обсудим карту, посмотрим, что происходит на фронте. Перед тем, как... Ну, в общем, карту сейчас будут показывать. Вот она сейчас на экране, район Бахмута. Рапортует Министерство обороны, что, соответственно, значит, продвигаются уже и в центре, и с флангов российские вооруженные силы сжимают Бахмут. Насколько это достоверно? Что ты думаешь? Ну, и на других участках фронта что происходит? Расскажи нам.
Установка в Бахмуте очень тяжелая, крайне тяжелая. В силу артиллерийского превосходства противника он там сносит квартал за кварталом последовательно, соответственно, и продвигается по мере сноса этих кварталов. Бои очень тяжелые, обе стороны несут потери, мы несем, естественно, меньше, но тем не менее, радости тоже мало от этого всего. Это очень, очень тяжелые бои, тяжелейшие. Что касается юго-севера Бахмута, там мы поддавливаем, да, в некоторых местах, да, погоняем противника немножко и отодвигаем его. Но тоже надо это правильно понимать. Это не километры преимущества, это примерно такими же темпами, как и противник. Там взяли лесопосадку, здесь холмик, там полдеревушки, там и так далее. Сложно, там тяжело. Ну, и то же самое примерно касается всех остальных зон. Авдеевка, Маринка, где пытаются повторить примерно такой же. Президент побывал в Авдеевке.
Да.
Вместе с, да, с главой офиса, там, с сотрудниками офиса. Наградил наших солдат, поддержал морально. Вот, бои у нас, артиллерийские дуэли, Херсонская область, артиллерийские дуэли и Запорожское направление полностью. Угледар, ну, то же самое, Кременная, в принципе, без особых изменений. Везде бои. Наиболее тяжелые — Маринка, Авдеевка и, конечно же, Угледар. Конечно же, не Угледар, а этот самый, как его, Бахмут, хотя в Угледаре тоже не без боев.
Вот смотри, замминистра обороны Анна Маляр, вот прямая Малер. Цитата. Маляр, ну я извиняюсь, конечно, да.
Малер.
У нас тут на первый слог, точнее на второй. Не надо сводить публично контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям. Это ее цитата. Но все вместе, если мы говорим о нашей стратегической цели, можно назвать мерами контрнаступательных действий. ВСУ пока не готовит что-то одно на конкретное время, на каком-то конкретном направлении. ВСУ ежедневно готовит весь комплекс оборонительных контрнаступательных мероприятий, собственно, активные штурмовые действия в Бахмуте, Маринке, на Авдеевском, Лиманском направлении фронта тоже можно считать элементом контрнаступления, заявила она. Но это заявление выглядит так, как будто бы контрнаступление как некого единого действия не стоит ждать, что это будет, в общем, какой-то цепь событий, цепь действий, которые будут, в общем, считаться этим самым контрнаступлением. Это, ну, вот такая дымовая завеса, или как это можно вообще воспринимать?
Не знаю, как это воспринимать. Она замминистра обороны, она знает больше, чем я.
Ну, но естественно, проблема поэтому в том, мы интересуемся. Что...
Да, проблема, так она и как это... Ей виднее, да. Я могу сказать следующее, что мы не знаем, в каком варианте будет предпринято контрнаступление. Это будет каскад, здесь постепенное нарастание усилий, прощупывание обороны, а потом удар в слабые места. Или это разовое будет по принципу, как это 22 июня, ровно в 4 часа. Мы не знаем. Посмотрим. Оно может быть на каких-то направлениях может быть таким, на каких-то может быть эдаким, поэтому не знаю, посмотрим.
Так, хорошо. Ну,
тревога. Да.
У вас тревога? В Киеве тревога. Угу. Ничего себе. А, ну ты же не уйдешь в бомбоубежище, останешься с нами.
Не уйду.
Ну, да. Поэтому поехали дальше. Вот смотри, Путин съездил вот туда, сейчас детали появляются, в район группировки направления Днепра, оно так называется, принимал его, кстати, все тот же Лапин, генерал-полковник и так далее. Пошли комментарии, что это не он, это где-то 130 километров от линии фронта. Вот, я думаю, не случайно такой километраж выбран, туда, наверное, не достает. Но, тем не менее, он сам, когда рассказал про эту иконку, про все, он сказал, был там лично. Вот, пошли как бы комментарии, что не он там лично был, а один из его двойников. Ну, опять же, теория с двойниками, она такая, знаешь, параноидальная немного, немного конспирологичная, но веселая. От нее хочется жить, что их много и, в принципе, работы будет, чтобы их всех устранить. Но вот все-таки, как железная маска, понимаешь, один тут, другой там, один в тюрьме, один на престоле, вообще, поди разбери.
Как Фигаро. Фигаро здесь, Фигаро там.
Ну да, да, даже не сам причем. А, ну ты считаешь, под этим есть основания? Вот мы все время обсуждали, что он вообще не так не из тех, кто поедет на фронт. Так же, как в Мариуполе было стрёмно. Вот что бы ты еще раз об этом
сказал? Есть основания, существуют двойники или существуют у Путина?
Ну, двойники и так далее.
Подождите, я наверняка у Путина есть двойники. То есть можно не гадать, они действительно есть. Поэтому этот самый, ну да, даже по такой примете, что настоящий Путин никогда не здоровается, здоровается только двойник, уже видно. Во-вторых, ну как вы думаете, типа, Путин за свою шкурку дрожащий поедет куда-то там под Химарсы или под украинские точки никогда в жизни. Поэтому и расстояние в 130 с гарантией, и двойник, чтобы совсем уже с гарантией.
Mm-hmm.
Поэтому здесь удивляться не приходится.
Понятно. То есть ты все-таки склонен думать, что все-таки двойники и так далее?
Так не склонен, я уверен. Ну, уверен на 99,9%.
Ну, давай поразмышляем, ну, к чему это приведет.
А к чему это должно привести? Ну, съездил двойник.
Не, ну фронт, как?
Ну, вот условный фронт, условный Путин, но условный фронт.
Ну, понятно, но... Вопрос ведь в другом.
Когда генпрокурор России новый будет отлавливать Путина, да, у тебя будет много забот, потому что как это, тебе придется поймать пятерых минимум. Да еще экспертизу проводить, кто из них там настоящий. Это да, это будет проблема в будущем.
Ну так конечно, то есть получится заговор. Предстоит заговор, устранят то ли настоящего Путина, то ли Путина притворного, да, двойника. И что дальше?
Нет, третий сядет. Те, кто будет устранять, во-первых, будут знать, кого они знают, я думаю, потому что они же сами этих двойников-то и создали. А что касается этого самого, мы понимаем, что двойник никогда не первый, он никогда не будет бороться за власть так, как Путин. Второй, я думаю, что он не знает и десятый человек. Реальные механизмы управления, начиная с какие кнопки где нажимать, заканчивая конкретных людей. Людей, кому какие приказы отдавать. Он не для этого создан. Ему никто не собирается посвящать в детали государственного управления и системы управления. Он создан сойти по трапу, там, приехать на фронт, пожать ручку, там, изобразить и так далее.
Угу. Угу.
Не удержит власть ни при каких обстоятельствах.
Так, нас 171 тысяча смотрит, 53 тысячи поставили лайки, мы 10 минут в эфире. Ну, у Алексея немного лагает интернет, я понимаю, это не очень приятно, но, к сожалению, вот такая сегодня связь, возможно, это объективные какие-то проблемы, но мы продолжим, тем не менее. А вот смотри, тогда так, вопрос следующий. А вот об этом заявил Данилов, что он сказал, что точно... В отличие от Зеленского, который чуть ли не на 3 километра в Авдеевке в полуокружении был, никакой Путин там не был, заявил. На Херсонщину ездил двойник, заявил Данилов. Это доподлинно известная вещь, был обычный двойник, которых у него не один. Это уже также известная вещь, сообщил Данилов известную вещь. Ну, тут комментируют паблики, смеются над этим. То есть, можно ли считать, что... Просто мне вот завалили вопросами тоже и пресса, что... Если двойники, ты полагаешь все-таки, что...
Я не полагаю, Марк, я знаю 100%, что они есть.
Ну, хорошо.
Это известно. В мире тех, кому надо знать. Как бы, да. Мы исходите из того, что они гарантированно есть.
Угу. Так, здесь вот есть такое заявление генерала армии Украины Маламужа, он должен быть тебе известен. ВСУ ликвидировали 78% всех элитных войск РФ. Его прямая цитата: мы уничтожаем от 500 до 1100 оккупантов ежедневно, а в течение 2 месяцев уже уничтожили до 6 бригад элитных подразделений армии РФ. Их практически сегодня уже нет. Ну вот как ты оцениваешь, действительно ли, а кто тогда воюет, если элитных нет? Проведили коронную армию, остаются любители, что называется, мобилизованные.
Любители воюют. Это не первая такая оценка, и не только от наших экспертов. Это оценка из Запада была. Значит, чтобы ты понимал, некоторые бригады спецназа, одна из бригад спецназа в России, которая 5 раз сменила состав за это время войны. 5 раз.
А кем заполняли этот состав после того, как она сменила раз, второй, третий?
Резервистами, офицерами других бригад, прикомандированные, откомандированные, да, пересланные, переведенные и так далее. Резервный состав, потом абы кто, потом мобилизованные, потом то все, 5-10. Десантники прорежены. Ну, рядовой состав процентов на 50-60, командный до 75. Сейчас, конечно, действует десантное подразделение, но надо понимать, что они сплошь укомплектованы мобиками. Там какой-то кадровый костяк есть в полку, в батальоне, в бригаде. Но это слабое утешение на общем фоне. Они понесли потери в войсках и в специалистах, которые готовят, стоит $1 миллион минимум пару лет. Минимум, а то лучше 3-5. И многие, ну, смотри, эта бригада знаменитая, 2,5 раза сменила состав. За время конфликта. Тут надо уточнять эти данные, я не помню, где я их видел. Вернее, надо, за 9 лет или за вот этот год. Но в любом случае, это как бы, мы же понимаем, да, насколько это тяжелая история. Специалисты вынашиваются, готовятся годами, 4, 5, 6, 8 лет. Напоминаю, на Западе группа спецназа считается спаянной, слаженной, то, что называется, спустя 4 года ее постоянных тренировок и боевого применения в одном и том же составе. 4 года. Люди притираются, обучаются вместе действовать и так далее. Ну, можете представить, как бы, да, вот если их всех разово положить, во что это превратится. Российская армия лишена своего компонента так называемых сил быстрого реагирования, на которые была ставка. Потому что реформа этого нашего товарища после грузинской войны, табуретки на вашем,
да.
Она же предусматривала, что отсутствие мобилизации и решение задач любого конфликта силами постоянной готовности. А силы постоянной готовности вторыми приходили на поле боя, потому что первыми приходили силы быстрого реагирования. Ставка была грандиозная на ВДВ, на силы специальных операций, на там, воздушную компоненту, наступательную и так далее. Тогда вот это все в первую очередь легло в Украине. В первую очередь. Угу. И теперь модель вооруженных сил, которая выстраивалась, не годится к применению. Именно поэтому у них было совещание, именно поэтому они изменили модель строительства вооруженных сил, увеличивая численность до 1,5 миллиона. Путин подписал указ там до 2 и так далее. До 26 года они планируют сковать тут новую армию, в которой одних новых дивизий должно быть 16 штук, простите. Поэтому я сегодня говорил, могу повториться еще раз, они готовятся ко второму раунду с нами. Так, получится ли это большой вопрос, но планы стратегические именно такие. Они сделали ошибки и полностью меняют модель вооруженных сил, потому что предыдущая оказалась не способна решить задачи, которые стоят политическое руководство. И в том числе убыль личного состава, причем квалифицированного, это просто зашкаливающе. Как с летчиками. У них самолетов много, а квалифицированных летчиков очень-очень мало. И большая часть, ну, значительная часть из них погибла. Погибла либо попала в плен здесь. И это трагедия для них, потому что они, как бы, с одной стороны, имеют даже железо авиационное, но людей, которые его грамотно могут применить в групповых налетах, я уже не говорю про массированные налеты, у них раз-два обчелся. Если не того меньше. Ну, а вот все эти спецназы и ВДВ прорежены, конечно, до состояния нестояния полного уже. Совершенно. Некоторые подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии в Пскове, ну, 2-3 раза поменяли личный состав полностью. Полностью. Ну, там, на уровне батальона, например.
Так. Ну, хорошо. Мы почти 16 минут в эфире, и нас почти 200 тысяч смотрят. Владимир Зеленский заявил, что побывал на границе Украины с Белоруссией и Польшей. Прямая цитата. «Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы, за защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут», – заявил Зеленский. Он добавил, что гордится пограничником, пожелал им сохранить мощь, справедливость и ярость. Ну, наверное, не случайно выбрано место, потому что... как бы Украина, Беларусь, Польша сходятся границы, наверное, это лишний раз повод поговорить о том, что насколько существенно продолжает сохраняется угроза со стороны Севера и Беларуси, с учетом всего, что там он делает. Кстати, сегодня, по-моему, сегодня он принял Лукашенко Пушилина уже у себя. Пушилина в Минске принял.
Вчера.
То есть товарищ вчера как бы... Вчера, извините, вчера, да, я просто в дороге был. Да. Вот. Как это все, вот, как это вот по сумме?
Ну, это своего рода ответ на прием Пушилина, но в первую очередь это ответ на две вещи. На попытки размещать планы разместить ядерное оружие тактическое в Беларуси, как раз угрожая Польше. И второе, планы, которые все обширно дискутируются в экспертном сообществе относительно попыток летнего тарана новой волной беженцев польско-литовской границы. Есть опасения у экспертов, у экспертного сообщества, что да, будет еще очередная попытка, когда станет потеплее в лесах, и беженцы смогут жить в палатках вдоль границы. Им не нужно будет выделять специальное помещение, обогрев и все остальное, так, на подножном корму. Повторить вот это чудо, которое было у нас накануне вторжения, не у нас, а у поляков и литовцев. Ну, это своеобразный посыл, сигнал и Польши. И нашим силам и средствам, чтобы они были готовы реагировать на возможный сценарий. Сразу успокою наших зрителей. Я не думаю, что стоит ожидать что-то с Беларуси или с белорусской границы. Даже отдельных провокаций. Лукашенко последовательно тщательно удерживается от вмешательства в наш конфликт своими вооруженными силами. Но провокации против Польши, против Литвы вполне возможны. Поэтому против нас нет, мы в военном положении. Тут разговор будет короткий. А у них, да, у них это может вызвать определенное напряжение. Мы демонстрируем своим соседям добрым, что мы готовы и эту долю риска с ними разделить, помочь и так далее. Знаковый такой визит.
Угу. Ну что ж, это хорошо. А, смотри, что еще не без интересного. Система ПВО «Патриот» из США, Нидерландов и Германии уже прибыли в Украину, заявил первый заместитель министра обороны страны Александр Павлюк. То есть, правильно ли я понимаю, что система Патриот действительно уже на боевом дежурстве, и что некоторые из ракет они уже могут сбивать? Как ты думаешь?
Я не знаю, на боевом ли они дежурстве, об этом не докладывают, но то, что они прибыли в Украину, их показали, это практически, с моей точки зрения, означает, что уже они стали на боевое дежурство. Никто не будет тянуть в нынешней текущей ситуации, только что возле Киева сбили беспилотник российский. Поэтому и воздушная тревога. Никто не будет в такой ситуации тянуть с постановкой их на боевое дежурство. Раз. Второй момент – это то, что сегодня IRIS-T зашла, еще одна система немецкая. Она исключительно удачная система. Сколько было пусков, столько попаданий. Ни одна ракета не промахнулась. Вот еще одна зашла в Украину. Это новейшая система ПВО, она новее Патриота. Просто немножко дальность разная, потому что она до 40 работает, а поэтому на 150, но тем не менее, как бы, да, такой свежайший комплекс ПВО, один из которого отлично отработал, и которого нет на вооружении самого Бундесвера. Он нам приоритетно поставляется. Вот сегодня был один комплекс работал, а сейчас зашел второй. ПВО усиливается наше, и это немаловажный элемент и сам по себе, и в преддверии возможного контрнаступления.
Ну, то есть, значит ли это наличие систем Патриот, ну, скажем так, например, от Х-22 она защищает?
Посмотрим. Я не знаю, насколько это чувствительная информация, сейчас не готов сказать, поэтому я не хотел бы сболтнуть лишнего. Я думаю, что она обладает определенными возможностями, которыми до сих пор наша система ПВО не обладала. А как и что, мы в бою себя покажем при реальной работе.
Так, поедем дальше. Вот смотри, вот такой сдавленный идет какой-то скандал с поставкой сельскохозяйственной продукции из Украины. Вводятся какие-то ограничения через Венгрию, вот смотрю, Румынию, даже частично Польшу. Ну, я понимаю, что Украина нуждается в реализации своей продукции, и без того тяжелая ситуация, нужны поступления в бюджет средств. Что это означает для рынка сельскохозяйственной продукции самой Украины и в Европе? Как это все работает, если эти ограничения вводятся в интересы, наверное, защиты собственных сельхозпроизводителей? Ну, как-то, в общем, для Украины
это еще ничего какие-то... Не...
Да.
Это еще ничего не означает, потому что еще идет разбирательство в треугольнике. Украина – страны, которые ввели ограничения, соседи по Восточной Европе и руководство ЕС, у которого свои взгляды на это, в силу того, что решение о продолжении беспошлинной торговли или свободной торговли с Украиной должно приниматься на днях. А эти действия с точки зрения руководства ЕС и Украины нашей стороны противоречат такому решению. Действия отдельных стран. То есть здесь еще предстоит найти общее решение. Консультации идут двусторонние. Пока еще говорить о том, что оно как какое-то влияние окажет на нашу торговлю, сложно. Посмотрим. В любом случае остаются дополнительные возможности. Возможности, я думаю, не будут реализованы, даже если будет закрыто. Но сначала хотелось бы как это, понять, насколько ЕС управляет этим процессом. Решение, которое принимает отдельное национальное государство, член этого самого ЕС.
Но ты не думаешь, что это какой-то такой репетиция перед проблемами вступления в ЕС именно Украины? Потому что, ну, получается... Это стимулирование конкурента, появление конкуренции, хозпродукции. Я вот что хочу сказать. Я здесь прошел, тут периодически возникают проблемы. Я вот в Париже был, значит, с горчицей. Я не знал, вот с горчицей. А знаешь почему? Потому что, оказывается, она 80% состоит из растительного масла. Точнее, она состоит из растительного масла. А растительное масло на 80% производится именно Украиной.
Да.
Из семян.
Ну, могу... Да, могу вот тебе сказать, что проблемы будут, потому что ЕС – это квотирование в первую очередь. Но, с другой стороны, ЕС дает настолько серьезный цивилизационного характера инструмент, а кроме того, оставляет такую, настолько большую свободу для строительства экономики сообразно национальным приоритетам, что особо можно не бояться. Я всегда был евроскептиком, особенно после работы в трехсторонней контактной группе, но с некоторых пор сменил свое мнение, поговорив с серьезными специалистами, экономистами. Они говорят, что существуют очень разные модели в рамках одного ЕС. Экономическая свобода большая. Эстонская модель радикально отличается от польской. Тем не менее, все успешно существуют эти. Не говоря уже про французскую, итальянскую, немецкую, там, чешскую и многие другие. Посмотрим. Я думаю, как ни считай, преимущество отступления в ЕС больше, чем недостатка. А квотирование, да, куда деваться. Для нас, как для страны, которая очень много производит сельскохозяйственно, конечно, квотирование. Вот такой вопрос. Вопрос специфический, с которым нужно разбираться. Но напоминаю, что у нас всегда остаются рынки Северной Африки, Африки вообще и Ближнего Востока. Особенно, что касается зерновых. Там спрос очень большой. Вот, поэтому.
Так, ясно.
Разберемся.
Ну, надеюсь, ты займешься и все будет хорошо, да? Ты же нам обещаешь, что ты нам с подсолнечником все решишь. Вот меня вот эта новость заинтересовала. Смотри, значит, оказывается, бывают веселые истории и в Украине, связанные с мобилизацией. Чувак, а сегодня огласили, значит, он уклонился от мобилизации, догадайтесь, каким путем. Он себе купил через суд и через подставного потерпевшего, ну, потерпевший, купил себе судимость. 3 года условно, а в армию не берут судимостью украинскую. В отличие от российской, где она скоро вся из уголовников будет состоять. Об этом мы сейчас еще поговорим. Мужчина за 5000 долларов подговорил женщину, чтобы она соврала судье о том, что он сбил ее на машине. Судья дал ему 3 года условно, а людям с судимостью запрещено идти в армию. Ну вот хорошо, а ну вот расскажи, как ты к этому, вот как ты воспринимаешь? Ну про патриотический долг бог с ним, но что-то, смотри, как оригинальный чувак сработал, взял себя, осудил.
Ну, у нас вчера поймал СБУ проводника, который проводил в вентиляционной системе вагона за 5000 долларов. За 2500 долларов провозил, пытался провозить людей на ту сторону, скрывая их от досмотра пограничники. А есть люди, которые там иногда тонут, иногда пытаются переплыть реки, их пограничники вылавливают, приграничные и так далее. На 40-миллионную страну всегда найдутся люди, которые боятся идти, жить и воевать. Это не массовое явление, это отдельные вспышки, настолько отдельные, что мы можем позволить себе обсуждать курьезы в прямом эфире такого рода. Было, нет, я же о чем говорю, потому что было это характерный пример. Это было бы массовое явление, тогда не курьезы бы, а явление обсуждали как таково. Явления нет, понятно, что очень много граждан не в восторге, получая повестки, но так, чтобы было массовое уклонение, или люди, получившие повестки, не являлись, такого нет. Идут, служат.
Ты понимаешь, это просто все в России пропаганда, ну, какая-то ее часть, да, она постоянно говорит, что мы копируем практики, которые в Украине относительно призыва и всего остального, типа, что вы кипятите по поводу электронных повесток, что в Украине там другая дичь противоположная. Ну, они, конечно, опускают тот факт, что в Украине все-таки люди родину защищают, они едут куда-то за 3-9 земель там убивать других людей, да. Ну ладно, оставим этот аспект, но на твой взгляд, все-таки в чем принципиальная разница между кампанией мобилизационной в России и кампанией мобилизационной в Украине? Я сразу отвечу, почему я так считаю. Потому что в Украине, как это ни странно, тем не менее, она отличается тем, что у человека не кончаются права. То есть это не значит, что он становится бесправным. Он может их защищать там, в суде, там, еще где-то. В России вообще это исключено абсолютно, потому что нет ни суда, ни прав, ничего нет. В этом принципиальная разница, но как это проявляется? Что ты думаешь?
Проявляется оно предельно конкретно. И суть в том, что в Украине очень сильное гражданское общество, сильнейшее. Тут любой случай, когда человек жалуется, да еще жалуется публично на государство, сразу приобретает огромное сразу значение общенациональной и с учетом диаспоры национальной дискуссии. Как бы, да, у него всегда находятся сторонники и противники, всегда находятся бесплатные помощники от юристов до, там, я не знаю, журналистов и так далее. Любой случай подсвечивается огромной линзой. Замолчать ничего не удается, и общество способно поставить на место любое решение власти практически. Вот, поэтому, если кого-то действительно... Ну, у нас был случай, у нас тут объявили, что отца 5 детей без предварительной подготовки засунули в Бахмут, там, в составе какой-то ТРО. Начали выяснять, разобрались за сутки. Он не отец 5 детей, по крайней мере, формально у него не записаны эти дети у него. Подготовку он прошел, и в Бахмут поехал только после подготовки. Но хайпа было очень множество, народ сразу вмешался, сразу разобрались. При этом власти уже приучены очень быстро и оперативно реагировать, серьезно разбираться, потому что у нас с народом шутки плохи, с обществом. В этом принципиальное различие состоит между нами и Россией, потому что это очень разные политические культуры, совершенно разные, и гражданские культуры. У нас не забалуешь малейшее какое-то такое проявление несправедливости, вся страна может подняться и поднимается. Поэтому, да, ну и в принципе и власти у нас иначе настроены. Это не то, чтобы они были как российские, а их народ укорачивал. Нет, они у нас мыслят иначе, действуют иначе. Перегибы, конечно, бывают, потому что все мы вышли из Советского Союза. Но в целом за 31 год все хорошо дрессированы и соблюдают закон, законность. Даже излишне иногда хвосты заносят, как вот мне кажется. Можно было бы и пожестче. Но тем не менее, как оно есть. У меня масса знакомых получают повестки. Все, как это сказать, что люди ходят колесом от радости, нет, потому что все, кто хотел служить добровольно, они все служат. Но люди, которые бизнесмены, там, держатели нескольких фирм, солидные дядьки, там, да, собираются и идут рядовыми пехотинцами. Никто ничего нигде не пытается устроиться, нигде дернуться. Честно служат. И их всех поддерживают, собираются миром, советы дают, устраивают, помогают, заботятся и так далее. У нас это налаженное. Украина – это сеть. Мы живем с сеток. Вот сколько сетей у каждого есть, столько-то раз ты человек. Каждый украинец – это член очень нескольких одновременно вообще социальных сетей, самых разных, которые у него есть. И у нас очень многие решения, даже государственного масштаба, принимаются не потому, что работают институции, а потому что люди в этих институциях находятся в одной, двух, трех сеток, и они совместно решают, что так будет хорошо для державы, и делают. Поэтому у нас не забалуешь. Мобилизация и у нас, и у вас. Ну, во-первых, у нас 8 лет существовала, 9 лет существовала система мобилизации. С 2014 года мы ее опробовали на все лады по-разному. Поэтому мы эту войну встретили и отмобилизовались очень быстро. А в России она была разрушена. В России армия была постоянной готовности. И доктрина предполагала, что громить врага будет армия постоянной готовности. Они только сейчас создают. Но, надо сказать, создают настойчиво и, как это, и пытаются совершенствовать. Поэтому тут тоже я бы не стал пренебрегать ни этой электронной системой, ни всем остальным, потому что люди стараются, и это дает эффект. Все-таки сейчас на фронте порядка 60% воюют мобилизованы. Кстати, подтвердилось, что Вагнер начали давать мобилизованных. С чем поздравляю всех мобилизованных.
Вот, давай это обсудим, потому что вот уже почти неделю, меньше. Несколько дней бушует, значит, скандалы в связи с заявлением. Ну, он действительно алканавт какой-то, который там служил в Вагнере. Значит, он ГУЛАГу нет, проекту дал, а он находится в России, видеоинтервью, в котором он говорил о казнях и так далее. На следующий день его плющили, и, значит, уже он говорил, что не, я все соврал, потому что меня шантажировал, ГУЛАГу нет и так далее. А сегодня он опять заявил о том, что не, говорит, я сказал всю правду, просто мне обещал Пригожин, если я не опровергну ее, то я семью убьют. Типа меня, я сидевший, с меня что? А вот семью убьют. Ну, вообще, такая удивительная ситуация. А вот, на твой взгляд, вот в связи со всем этим, да, начали давать мобилизованных. Вот как можно перемешивать, диффузировать людей уголовных совершенно, да, да еще и вот этих мобилизованных обывателей? Они же там инициируются, там я даже не буду говорить как. То есть это как бы, ну, совершенно единый тюремный порядок, он везде побеждает, хоть в армии, хоть в тюрьме, хоть где.
Да, так Вагнер известен своим умением привести к нормальному бою всех, кто к нему попал. Вагнер же это ж переменный и постоянный состав. Постоянный состав – это профессионалы, которые выросли на нескольких войнах, и которые на переменные смотрят, как солдат на ложь. Как бы, да, вы кто такие? Что с вами знакомиться, вы каждый день новые. Ну, ЗК они или они эти самые мобилизованные, им плевать, либо добровольно призвавшиеся, не понимая, куда они идут. Три магазина в зубы, на автоматы вперед, на мины, на украинские позиции. Пока
вот до этого были мясные штурмы именно из зэков.
Да, сейчас будет измобилизовано.
А измобилизовано.
Вот, да. А кто плохо там возражает, там для порядка сразу двух пристреливают или одного, который не понравился. Да. И все остальные быстро понимают правила игры и дружненько бегут в атаку. Вот и все.
А есть уже пленные? Откуда информация о том, что мобилизованных распределяет по ЧВК Вагнер?
Есть информация, скажем так.
Ну вот, то есть она подтвержденная, это солидная информация, вообще не ставящаяся под сомнение. Я правильно понимаю?
Это информация с высокой степенью достоверности, назовем это.
Не, ну потому что сейчас, ты же понимаешь, как там где-то в России кто-то, значит, у кого-то, значит, случится этот, как его, выпадение прямой кишки, например, скажут. Ну как же.
Ну, в том числе, по-моему, и даже пленных уже взяли, которые говорили, что вот мы тут БВН, это надо уточнить. Но мы ничего не подозревали, и вдруг вот такая вот история. И мы уже в Вагнере, и уже в атаке, и уже в плену.
Ну, как забавно-то. То есть без оглядки они мобилизованных распределяют, по сути, как они заявляют, в частную военную структуру. Хотя понятно, да, что никакая не частная, никакая не обычное подразделение, но специфическое, да?
Да.
Ну и как ему уклониться, на твой взгляд? Что, штык в землю или что, стрелять командиров?
Да.
Что
им надо? Петлять, да. Петлять не
петлять.
Попадать, самое главное. Если уж попали, ищите способ сдаться, тем более городские бои для этого дают гораздо больше возможностей, чем любые другие бои. в поле намного сложнее.
Так. Так, нас смотрят 240 тысяч и 83 поставили тысячи лайки. Соответственно, просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Но вот смотри, вот что происходит в России. Тут написали украинские паблики, ну, со ссылкой на российские, что, ну, там правозащитные паблики, что взяли пенсионерку за то, что она, значит, показала, одобрительно даже отозвалась, она ничего не показывала. Ну, пенсионерка. В санатории она просто одобрительно отозвалась о Зеленском, и уже ее плющит по административке, и там ситуация такая. Причем, повторяю, на нее тут же стуканули. Вообще какая-то невероятная эпидемия доносительства в России. Просто невероятная по масштабу. Я могу ответственно заявить. Просто вот мне говорят, что все завалено, все отделы полиции, ФСБ, ну, ФСБ, понятно, там, если в ящик скидывают, значит, и так далее, завалены не анонимными, я подчеркиваю, не анонимными, значит, этими доносами по политическим, естественно, мотивам. Это же не то, что там педофилов изобличают. Нет, изобличают сочувствующих пацифизму или даже Украине и так далее. Вот я не знаю, что с ними делать вообще. Меня все, ну, вот Марк, тут ругают, что я такой резкий, а вот я не понимаю, что с ними делать.
Ну, вообще отрыв берет, глядя на все это, на то, что в России происходит.
По-русски я пиздец.
Да. Ни дня, ни этот самый, ни дня без нового какого-то уголовного срока за очевидно высосанным из пальца причинам. Сегодня кто-то там договорился, что как это, голосовать должны только мужчины, женщины не должны, и другие члены семьи, какой-то ваш депутат. В общем, оно на саночках так, в такую архаику сыпется страна Московского университета, Санкт-Петербургского университета, Российской академии наук, конечно. Росатома, которым, кстати, вплотную занялись уже. Большая семерка определила, что никакого русского мирного атома больше не будет. Но Андрей Ямак со свойственной ему любовью написал сегодня в Телеграме или в Твиттере, не помню уже где, что да, все, Росатома не будет. А он спит и видит, как санкции ввести. Этот разговор... Я от него слышал, да, на третий день начала войны. Угу. Это его любимая тема. Поэтому его выгрызли у G7. Напоминаю, что его уже носили когда-то в санкционный список, но тогда не ввели. А сейчас вот Большая Семерка объявила, что все. Стоп русскому мирному атому. А он 16 атомных станций строил, Росатом.
Раз. Ну и потом тема да. С отходами. Отходы – это очень важная статья бизнеса.
Ну, как мы понимаем, чтобы строить атомные станции и эксплуатировать и все остальное, и малый атомный реактор, и все, что там делал Росатом, надо быть людьми с интеллектом. И вообще в России очень много людей с интеллектом. Бауманка, там, да, всевозможные академии, университеты и так далее, школы дипломатические и прочее, прочее. Везде это все. Куда оно все делось? За помятый паспорт год, за, значит, это, голосуют только мужчины, значит, дискредитация чувака в Ростовской области, он повестку получил, скомкал, кинул ее в урну, так его посадили не за неявку в военкомат, а за дискредитацию российской армии, потому что на бумажке были символы Министерства обороны, понятно. А там сроки куда как больше. Ну, в общем, это такая, даже не северокореизация, это, по-моему, особым уникальным путем в пропасть. Каким-то, да. Как это мы стояли, все это время мы стояли на краю пропасти, но теперь благодаря нашему мудрому руководству мы сделали шаг вперед. Вот, кстати, о Южной Корее. Димон наш разразился, да, болезнью. Да.
Там же по поводу Южной
президент Кореи. Президент Южной Кореи, напоминаю нашим зрителям, накануне визита в Соединенных Штатах сказал, что ну подожди. Как бы, ну, если вот так, то всем, уж совсем надо поставлять Украине, то в ответ на какой-то гуманитарный вызов, большие потери, критические угрозы инфраструктуре, мы, конечно, готовы. Так не хотим, принципиально, но, в принципе, готовы. Мы понимаем, чего стоит эта оговорка. Да? Накануне визита в США, очевидно, Соединенные Штаты требуют от корейцев поучаствовать. А Корея, напоминаю, это не только крупнейший хаб, который запаса артиллерийских систем, снарядов и разных вооружений, они еще и один из крупнейших производителей. И это подспорье, конечно, было бы очень сильно. Вот, поэтому Димон наш заявил, что а что если вот, значит, российские новейшие образцы типа Т-54, Т-55, поставим мы, да, в Северную Корею, как вообще Южная Корея, значит, на это будет реагировать? На что все, все российские же эксперты дружно заявили, а какие, простите, это новейшие образцы? Можем, как это, БТР-152, Т-54, что там еще? Или уже Т-34 пошли, новейшие образцы, с динамической защитой. И тут же интересный скандал с Египтом, я не знаю, видели вы или нет, уважаемые зрители, видел ты или нет. Сначала прошла информация, что Египет якобы будет поставлять ракеты КСЗО российской армии. Но буквально сутки прошло, и Египет говорит уже, ну мы как-то, точнее пресса около египетская, да, и международная, которая освещает эту проблему, говорит, да, ничего мы не собирались поставлять.
Мы нет, будем, это в сливах было, это в сливах, в материалах.
Да, сливах,
Пентагон да. Ликс, да.
Да. Да, но кроме этого пошла дискуссия, соответствующие заявления. И теперь уже выясняется, что может Египет будет Украине даже вовсе поставлять. А не Путину. В общем, я так понимаю, что американцы на всякие попытки кому-то что-то поставлять, либо не поставлять, железной рукой горлышко поддавливают и объясняют, как эта жизнь устроена. А Египет, например, тот же самый, чуть более чем полностью зависит от американских военных поставок. Вот, поэтому, как бы,
полностью.
Да, вот такая история творится. В общем, в мире происходят чудеса. И чудеса связаны не с тем, что все больше людей фактически, де-факто, вернее, стран, государств присоединяются к коалиции в Рамштайне. Либо дискутируют это присоединение, даже формально в нее не вступают. И это хорошо, потому что заразу надо загонять вместе. Вообще, я вам скажу, что вот, глядя на то, что творится, вот на эту утрепь, да, что Россию пора спасать от Путина, Димона и всей этой Госдумы и всего остального. Потому что эти парни и без того замучены русский народ и народы России замордуют. И парни, и девчата замордуют до последнего столетия. Дня нет, чтобы не изобрели новое наказание какое-то. Для кого? Для своих же российских граждан. Пожизненное заключение за госизмену. Что там они еще думали? Там,
я просто... Не, ну они увеличили, они все кратно увеличивают. Там сейчас и... Сейчас, например, уже состав обсуждают, уже принимают за содействие Международному уголовному суду в Гааге. Да. За это тоже срок, за это статья. Причем содействие они очень могут свободно трактовать по объективной стороне. Там никто не знает как. Что это значит? Вот написал в газете или там у себя в паблике, что а что, суд это международная универсальная юстиция, законный институт и так далее. Это тоже ведь получается содействие и так далее.
Да. В общем, история, конечно, удивительная совершенно.
Так. Давай на сегодня последнюю новость обсудим, потому что мы уже почти 42,5 минуты в эфире, 250 тысяч нас смотрят и 90 тысяч поставили лайки.
Подожди, мы же забыли самое главное. Чё? Путин повелел переназвать детскую вот эту организацию, уже российскую, в пионерскую организацию.
Ты слышал об этом? Я просто ехал в поезде, не знаю, пионеры теперь, да?
Теперь снова будут пионеры, да.
Пионеры. Ну это же прекрасно. Пионеры. Это же прекрасно.
Это, насколько, вот смотри, насколько это известный парадокс. Вот многие считают, что современная Россия и СССР это одно и то же. Ничего более противоположного представить себе невозможно. В СССР Путина, Патрушева и всю эту банду, которая сейчас правит Россию,
расстреляли бы.
Да, или она бы не поднялась выше, там, не знаю, подполковника, где-то там майора, в каком-нибудь районном
управлении. Однозначно расстреляли бы.
Вот, но худо, бедно, криво, косо, но даже цитируя американцев, британцев, СССР был идеологическим государством, люди, им руководили люди, пережившие войну, и они играли по правилам международным. Свои игры так, точно такие же агрессивные, точно такие же связанные с вторжением в третьи страны, в попытке там мутить и так далее, но были какие-то границы. Была какая-то идеология, плохая, хорошая, но была. А теперь же ж нет вообще ничего, полная безоговорочная пустота. Единственное, когда Путин обратился к биологии, когда он испугался, вернее, к идеологии, он же строил принципиально без идеологическую систему, когда Белоленточников испугался до полусмерти и решил дружненько, поэт, как это, вера царь Отечества, наследовать Александра III нашего. Вот. И вот это все наследование Александра III к чему привело спустя 10 лет? К тому, что возрождают пионерскую организацию. Не понимая ни смысла, ни цели, ни задач, да, а просто тупо по форму. Копируя форму. Вот это вот зловонная пустышка, которая деградирует с каждым днем, и есть сегодняшняя российская власть. И главное, ее жертва – население России. Это же надо, ради одного полумного идиота сотнями, десятками тысяч списывают людей в бахмутскую грязь. Это, конечно, это песня.
Ну вот смотри, напоследок я все-таки хотел бы, чтобы мы с тобой обсудили. Вот тут Гиркин периодически раздражается всяким-всяким. Но вот он, например, заявил, что прямая цитата: «Симонян – абсолютно разложившаяся алкоголичка». Сложно поспорить. А Красовский – педераст, говорит. Тоже сложно поспорить, заметь.
Ты хочешь, чтобы мы обсудили?
Он говорит, а?
Эту новость обсудили. Ты хочешь, чтобы мы эту новость обсудили? Реально?
Не, не вот конкретно это, потому что нас тоже периодически записывают туда же, но это бог с ним, по нам-то это ладно. А вот я к тому, что там, ты знаешь, не смешное противостояние между официальной пропагандой, да, там в лице всяких Соловьевых, Хуйковых и других, и вот этих вот Гиркиных трубопатриотов, рассерженных там патриотов и так далее, и так далее. Вот. И ты знаешь, там уже... Уже такая достаточно серьезная стадия, они там взаимно уже пишут, привлечь к ответственности и так далее. Но пока это все идеологический уровень, хотя мы понимаем, это вершина айсберга, там за ними за каждым стоят какие-то, значит, отделы управления ФСБ, службы, да, и, соответственно, за кем-то стоит там главное разведывательное управление, за кем-то сам Минобороны и так далее, ну, администрация президента. Ну, ты считаешь, что вот этот идеологический раскол, понятно, что Гиркин относится к ультра, который говорит, вы все просрали, вы все проиграли, вы вот такие люди, значит, нехорошие, а мы лучшие имперцы. Хотя ты говорил о том, что он скорее относится к русскому миру, а не к имперскому миру. Хотя я тут, знаешь,
нет, Гиркин как раз имперец.
А, да, к имперскому миру, извиняюсь, не русский мир, а имперский. Ну, я... Да, 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 да. А, имперский мир, в котором, значит, этничность не первична. Но, тем не менее, противостоит ему группа разнородная, так сказать, там кого только нет, каждой твари по паре, которые как раз его пытаются, значит, чуть ли не посадить. Ты считаешь, из этого может возникнуть на фоне каких-то перемен на фронте возникнуть какое-то такое серьезное противостояние, найти свое выражение такое же?
Ну, для этого перемены на фронте должны быть не просто грандиозными, а катастрофическими. Когда,
ну, а мы же их не исключаем. Жители.
Не исключаем, но нам нужно состояние для этого, для потери власти и легитимности. То есть утрату легитимности и возможности уверенно управлять. Вот тогда начнется, да, тогда все внутриэлитный конфликт, который в России очевиден, начнет обретать форму гражданского конфликта. Не просто внутриэлитного, а гражданского. И тогда появится движение, атаманщина, командиры, которые там ставят политические цели, там чего-то хотят на региональном уровне, на общем. Ну, это все зависит от успехов сил обороны Украины на линии фронта. Посмотрим. Но то, что конфликт внутриэлитный в России есть, и он идет по полной, и они не стесняются абсолютно, это ни в выражениях, ни в оценках друг друга, это очевиднейшая вещь. Грызутся они. Вообще российский социум намного сложнее, и элиты устроены сложнее, чем у нас привыкли представлять колонны дружно марширующих по мановению Путина. И это, кстати, ну, основание уверенно полагать, что если дела пойдут катастрофическим путем, то хорошая смута, если не гражданская война, то хорошая смута в России обеспечена.
Угу. Угу.
Смута с большой буквы.
Ну да. Ну да. Ну что же, мы аж 48 минут в эфире. Сегодня у нас средненькое было качество вот из-за интернета. Ну ладно, бог с ним. Думаю, что большая часть, Марк, эфира все-таки...
Зеленая вспышка в небе Киева. Черт, что творится.
Ну, это я для зрителей.
Есть мнение, мнение, что Зеленский выстрелил из ракетницы, давая старт контрнаступлению. Я вот такую же версию уже прочитал.
Неплохо, звучит неплохо.
В общем, ужасная информация со всех сторон идет, поэтому как бы надо же понимать.
Надо понимать. Но мы теперь встретимся в субботу. В субботу в 22 часа, правильно? У нас же ничего не отменяется. Вот. Как говорится, 250 тысяч нас смотрят, 96 тысяч поставили лайки. Просьба ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах и подписываться на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Арестовича. Как говорится, пионеры, будьте готовы. Вот так вот я скажу. В конце. Алексей, увидимся в субботу.
Это ты мобилизован?
Да. А как же? Они же прям вот все пионеры. Пионерия. Ну все, тогда до субботы. Всем пока.
До субботы.